Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Плененный орел». Мы с вами очень заняты рассмотрением личности Иоаннафана, сына Саула, так как мы хотим знать, какую же категорию христиан он символизирует. В Иоаннафане мы видим много положительного, на основании чего его можно было бы отнести к героям или храбрым Давидам. Во второй книге Царств, глава 23, стих 39, читаем о том, что их было 37 человек. В этой главе мы можем прочесть о великих делах этих героев. А теперь посмотрим, какой геройский поступок совершил Господь через Иоаннафана. Во все дни царствования Саула положение Израиля было крайне плачевным, так как филистимляне постоянно нападали на Израиль и держали его в страхе. Чтобы израильтяне не могли вооружаться, филистимляне предусмотрительно уничтожили всех их кузнецов. Читаем об этом в первой книге Царств, глава 13, стихи 19-22. Кузнецов же не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Два меча на всю эту маленькую армию. Саул же, далее читаем в первой книге Царств, глава 14, стих 2. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. Так выглядело израильское войско и его вооружение. Состояние незавидное по сравнению с войском филистимлян, о котором читаем в 1 Царств, глава 13, стих 5. «И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц, и народа множество, как песок на берегу моря». Подобное положение мы имеем в Судьях, глава 7, когда Господь прославился 300 воинов Гедеона, вооруженных чем? Трубами, факелами и горшками против полчищ мадианитян. И в данном случае Господь хочет прославиться в горсточке безоружных израильтян. Это мы видим в словах Иоаннафана, где он говорит в первой книге Царств, глава 14, стих 6. «И сказал Иоаннафан слуге-оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И далее читаем в первой книге Царств, глава 14, стихи 13-15 и 23 стих. «И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним, и падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал за ним, и пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек. Немного, конечно, но какое это произвело воздействие на врага. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе, и был великий ужас от Господа, и спас Господь в тот день Израиля. А при очередном нападении филистимлян на Израиль погиб Саул с 3 своими сыновьями». Об этом читаем в первой книге Царств, глава 31, стих 6. «Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе». Давид, узнав о гибели Саула и Иоаннафана, разодрал свои одежды и очень скорбел о них, несмотря на враждебное отношение Саула к нему. Он оплакивал этих храбрых воинов Израиля. Вторая книга Царств, глава 1, стих 17, читаем об этом. «И оплакал Давид Саула и сына его, Ионафана, сею плачевную песнею». Повествование об Ионафане и Сауле Святой Дух заканчивает сообщением, которое в подтверждение вышесказанного указывает на то, что имя Ионафана по праву должно стоять среди лучших из лучших 37 героев Давида. Вторая книга Царств, глава 1, стих 22, читаем об этом. «Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром». Тук — это жир, это богатство, это самое лучшее в каждой приносимой жертве, что принадлежало только Господу. Следовательно, тук сильных — это выражение в этом тексте, тук сильных — это сильнейшие из сильных. Так высоко ценит Святой Дух лук Ионафана. Теперь возникает два очень важных вопроса. Очень важных. Будем внимательны, дорогие слушатели. Почему Ионафан не оказался среди героев Давида и не сражался в их рядах, а остался со своим отцом Саулом? Это первый вопрос. Второй вопрос вытекает из первого и гласит, почему, несмотря на свою неверность Давиду, Ионафан имел в своей жизни большие победы? Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Вторая книга Царств, глава 1, стих 23. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, написано здесь. Выше мы отметили, что Саул является прообразом плоти Израиля и элиты Израиля. Ионафан тяготел к плотской жизни. Выражение «Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей» говорит о том, что Ионафан шел нога в ногу с интересами своей плоти, и эта склонность парализовала его волю и засосала, как трясина в болоте, так засосала, что он не мог от нее освободиться до самой смерти, хотя он был быстрее орлов и сильнее львов, и любил Давида. Он хорошо начал с Давидом, но его больше привлекала плотская жизнь, хотя он имел все предпосылки быть успешным в следовании за Давидом. Но есть одна причина, выбившая его из этой колеи. Вернемся к нашему исходному тексту. Первая книга Царств, глава 18, стихи с 1 по 4. И зададимся вопросом. Что же это такое, что очень известно и необходимо человеку, чего Ионафан не отдал Давиду? Ведь мы читали, он отдал одежду, верхнюю, прочую одежду, отдал меч, лук и пояс. А что же он не отдал Давиду? С первого взгляда никто не обращает на это внимания. Поэтому личность Ионафана является такой загадочной, когда мы зададимся этим вопросом. Итак, Ионафан не отдал Давиду обувь, которая символизирует грех. Поэтому Ионафан является прообразом таких христиан, если с точки зрения евангелизации его рассматривать, которые, хотя и служат Господу добрыми делами, следуют послушанию Господу перед людьми и перед Господом, можно сказать, полностью подчинили свою волю воле Господа и так далее. Короче говоря, такие христиане являются внешне образцовыми, но они не полностью используют того благословения и того места, которое Господь приготовил им на своем теле до основания мира. Ефесянам 4:11. и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Причина кроется в том, что они не хотят отдать Господу какие-то определенные любимые грешки. Они оставляют их для своей плоти. Сатана делает эти грешки такими сладкими и милыми, как ранее рассмотренных пушистеньких лисенят, что с ними просто жалко расставаться. Посмотрим, как наглядно на самом деле представляет нам Святой Дух это в образе обуви. В Бытие, глава 29, стих 5, об обуви читаем. «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». Это когда Господь вел свой народ в пустыне 40 лет. Хотя у Бога все возможно, но трудно себе представить, чтобы одной пары обуви хватило на 40 лет, и притом она даже не обветшала еще. Тот факт, что обувь израильтян в течение 40 лет не износилась, следует понимать духовно, так как обувь прообразно указывает на грех Израиля, который на протяжении 40 лет все более увеличивался и углублялся, этот грех идолопоклонства. Далее мы имеем трехкратное предупреждение Господа. В Исходе глава 3 стих 5, в Иисусе Навине глава 5 стих 15 и в Деяниях глава 7 стих 33, одно повторение из этих первых, чтобы Моисей и Иисус Навин сняли обувь, так как стояли на святом месте. Они находились в присутствии Бога, поэтому земля, на которой они стояли, была святая. Тогда возникает вопрос, что мы сейчас, дети Божьи, должны удалить от себя, когда стоим в молитве перед Господом? Конечно же, не обувь и всевозможную одежду, а грех. В противном случае Господь не может отвечать на наши молитвы. Следовательно, обувь символизирует в Писании грех. Некоторые дети Божьи пытаются против этого факта возразить местом из Исаия 52 стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника!» Внимательно слушаем. «Ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Но здесь мы читаем не об обуви, а о ногах, если внимательно слушали. Поговорим о втором, вышепоставленном вопросе, почему Иоаннафан имел победы в своей духовной жизни. Почему, несмотря на его положение, на его хождение? Если христианин служит Господу и имеет ощутимые победы, получает ответы на свои молитвы, то бесполезно говорить ему что-нибудь о том, что раскрывает сейчас Господь перед нами, вот в Иоаннафане. Он не поверит и не примет от нас никакой корректуры. Он скажет: «Ты слишком много от меня хочешь. Совершенным был только Иисус на земле». Но ведь и это истина. Иисус ждет от нас всех, чтобы мы стремились к совершенству, хотя в плоти достигнуть полного совершенства невозможно. В 1 Иоанна глава 3 стих 3 читаем по этому вопросу следующее: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, на Бога, быть в вечности у Него, очищает себя так, как Он чист». В связи с этим вопросом напоминаю и указываю еще раз на Ефесянам глава 2 стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это же такое сообщение Писания, которое выбивает почву из-под ног всякого скептика. На основе учения об избрании учению о предестинации, согласно Римлян 8:29-30, Бог предназначил для каждого предузнанного до основания мира и соответствующие добрые дела, вытекающие из Ефесян 2:10. Бог вызвал каждого из нас в бытие. Мы покаялись, стали на служение Господу, но если мы не следим за чистотой нашего хождения за Господом, не проявляем достаточно усердия в очищении от последствий наследственных грехов, мы имеем большие потери в Божьем благословении. Если в нас нет необходимой чистоты для исполнения тех добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять, то Бог не может нам доверить исполнение всех этих добрых дел, к чему я и клоню. А если и доверяет часть, то лишь по своей милости, чтобы прославить свое имя в надежде привести нас к покаянию в любимых грехах, чтобы мы все-таки оставили эти любимые грешки, о чем мы читаем в Римлянах, глава 2, стих 4. «Или пренебрегаешь богатством благодати, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Господь проявляет благость, кротость и долготерпение, чтобы человек увидел и уразумел свою неверность, свои отклонения от прямого следования за Господом и пришел к окончательному покаянию. Бог не бьет молотком сразу по голове нам, Он долготерпелив и старается нам это показать, чтобы мы обратили внимание на свои неправильные действия. Он ждет этого, чтобы больше благословить, чтобы дать в вечности большую награду нам. Но мы часто переоцениваем себя и успокаиваемся на достигнутом. Это присуще нашей плоти. Тогда во всех духовных вопросах прекращается продвижение вперед. Поэтому можем сказать, что даже ощутимые победы в духовной жизни христианина не являются признаком высокой духовности. А теперь, дорогой слушатель, я ставлю еще один вопрос, и не в бровь, а в глаз. Почему на определенном этапе нашего следования за Господом мы все же успокаиваемся? Почему прекращаем наше очищение от этих пушистеньких и милых лисенят? Почему сатане удается через них нас убаюкивать? Ответ очень простой, и мы его находим в Псалме 15, стих 8. Я уже выше упоминал о нем. «Постоянно я вижу Иегову перед собой». Или, как в немецком переводе, «ставлю Господа перед собой». Я его должен перед собой ставить. Конечно, тогда я его буду видеть. «Так как он одесную меня, то есть по правой руке моей, то я не поколеблюсь». Отсюда становится все предельно ясно. Если я постоянно смотрю на Иисуса, постоянно о Нем размышляю и реально представляю, что Он видит во мне все, что я думаю и делаю, то у меня должно быть чувство богобоязни, благоговения. Тогда мне будет стыдно за малейший грех, который я хотя бы мысленно терплю. А если я этого не делаю, а мысленно совершаю постоянно прогулки по путям, которые не являются Божьими путями, как Исаия 55:8, то у меня нет богобоязни. Итак, отсутствие богобоязни является причиной нашей терпимости к любимым грехам. Именно это хочет нам открыть Господь через плененного орла и в рассмотренной жизни Иоаннафана, который погиб вместе с Саулом. А как хотелось Давиду видеть Иоаннафана среди своих героев! В сокрушении Давида по поводу смерти Иоаннафана мы видим, как опечален Иисус, глядя на таких детей Божьих, которые не используют предусмотренных для них Божьих благословений, Божьих благ, согласно Ефесянам, глава 2, стих 10. Ты скажешь, дорогой слушатель, а как я избавлюсь от своих грехов? Я борюсь, а они все равно здесь. И это правда. Нашими плотскими усилиями мы никогда не избавимся от какого-либо греха, никогда. Но мы и не должны постоянно смотреть на наши грехи. Мы должны смотреть на Иисуса, тогда не останется места для греха. Как и в других своих толкованиях, выше приведенных, я еще раз указываю на Осию, глава 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, боговедение более, нежели всесожжение». То есть, нежели жертвы всесожжения. Боговедения ждет от нас Господь. Смотреть на Господа означает рассматривать Его личность в Слове Божьем, изучать Его характер, Его сущность и все блага, проявленные им по отношению к погибшим грешникам и так далее. И все это Он ценит выше, чем жертву всесожжения. Потрудись, дорогой слушатель, изучить, что для Небесного Отца означает жертва всесожжения в лице Его Сына Иисуса Христа. Левитам, глава 1, где жертвы рассматриваются, первая жертва всесожжения. Тогда ты поймешь, что значит наше боговедение для нашего Господа и как Он оценивает это для вечности, наше боговедение здесь, на земле. Как все-таки добр и долготерпелив наш возлюбленный Господь Иисус Христос, который неустанно старается все выше сказанное с любовью преподнести в Своем Слове и разъяснить через Святого Духа. Всех детей Божьих, находящихся в плену у греха, каким бы безобидным он ни был, этот грех, Он хочет вывести на свободу из железной клетки. Мне во многом очень помог пример этого плененного орла, мне лично, и я бесконечно благодарен за это нашему милостивому и любящему Господу. Только прошу, дорогой слушатель, не разочаровываться в том, что ты дальше узнаешь об Иоаннафане. Мы очень много положительного о нем рассмотрели. Это не будет противоречием тому, что ты теперь уже знаешь о нем. В вышеизложенной точке зрения, что Иоаннафан является прообразом определенной группы христиан с точки зрения евангелизации, я имел некоторые сомнения. Для этого у меня были веские основания, но когда Господь расширил мой кругозор познание личности Иоаннафана, то я очень обрадовался и от всего сердца благодарил Господа, так как Он ответил на все мои вопросы и разрешил мои сомнения. С точки зрения евангелизации, вышеизложенное об Иоаннафане, вполне применимо к христианам и не противоречит библейскому учению, потому что Слово Божие многогранно. Но в лице Иоаннафана мы должны прежде всего видеть представителя Израиля. Поэтому, запомни это, дорогой слушатель, поэтому Иоаннафан является прообразом мучеников, которые погибнут от руки Антихриста во вторую половину 70-й седьмины. В Захарии, глава 13, стихи 8 и 9 читаем об этих мучениках и об остатке в 144 души Израиля. Читаю этот отрезок Писания. Я обещал объяснить, дорогой читатель, откуда мы берем сведения об этих мучениках. «И будет на всей земле», но заметь себе, что под всей землей имеется в виду Израиль в этом отрезке, «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья часть останется на ней, и введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: «Это народ Мой», и они скажут: «Господь Бог Мой». Интересное сообщение, правда? Мощное сообщение пророческое. Одна треть из этого текста составляет остаток в 144 тысячи человек, которых Господь ведет в середине 70-й седьмины в расколотую Елеонскую гору и будет их там сохранять, испытывать и очищать, как золото, до конца 70-й седьмины в течение 3,5 лет. Это будет истинный Израиль, о котором мы говорили, Яков Израиль. Когда Господь выведет этот остаток из окружения в Иерусалиме, чтобы ввести его в расколотую Елеонскую гору, то Антихрист спохватится и пустится в погоню, не догнав их. Читаем далее в Откровении, глава 12. «И рассвирепел дракон на жену, то есть на Израиля, и пошел, чтобы вступить в брань с прочим от семени ее, сохраняющим заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Тоже мощное сообщение. Это те две части на земле, о которых в Захарии читаем, что они будут истреблены, вымрут. Теперь мы снова должны ответить на несколько вопросов в отношении Иоаннафана. Почему Иоаннафан трижды заключает с Давидом союз? Трижды. Почему Иоаннафан не отдает Давиду обувь? Почему Иоаннафан, несмотря на свою любовь к Давиду, не последовал за ним, хотя первым распознал в нем избавителя Израиля? Почему Иоаннафан погибает с Саулом? На этих вопросах заканчиваю, потому что время мое кончено, продолжим в следующий раз.